Привет, дорогие друзья, с наступившим вас всех, здоровья, счастья, удачи вам, всем вам и моим коллегам. Сегодня у нас в студии Денис Юрьевич Ульянов, судебный юрист, участник общества защиты прав потребителей. И мы сегодня говорим на такую тему: товар возврату подлежит или дайте жалобную книгу. Речь пойдет о том, как действовать в случае, если вам продали неудовлетворительный товар, оказали некачественную услугу, а то и вовсе нахамили сотрудники сферы обслуживания. Телефон в студии 8-495-788-3605. И вопрос, который я сегодня адресую нашим радиослушателям, будет звучать и так. Приходилось ли вам сталкиваться с некачественным товаром? Конфликтовали ли вы с сотрудниками магазинов, парикмахерских? Оставляли ли вы жалобы в книгах отзывов и предложений, так сейчас, по-моему, называются? И чем все это заканчивалось? 788-3605. Звоните, рассказывайте свои истории. Если будут вопросы, да, вот наш Денис Юрьевич Ульянов, судебный юрист, он же участник общества защиты прав потребителей, с удовольствием на вас ответит. Итак, что послужило совсем не праздничной темой после новогодних праздников? Это случай, который со мной произошел в одном из отделений сотовой связи. Я пришел, чтобы перевести денежки на свой счет. Ребята что-то там замешкались, я сделал им замечание. Денис Юрьевич, ну пока вам рассказываю, да, и жду вашего комментария. Да-да. Значит, сделал замечание за их медлительность. Я считаю, что я был прав. Ну, клиент, в общем-то, он всегда считает себя правым, да. На что получил возмущение со стороны сотрудников, сидевших по ту сторону стойки. Значит, мы здесь просто якобы работаем. Вы, если у вас там есть какие-то замечания, можете написать там все это в жалобной книге, изложить, да, и какие-то претензии высказать нашему руководству. А нам ничего не надо высказывать. Нам вообще ничего не надо говорить. Мы ничего слушать не хотим. Мы здесь работаем, и все. Нравится вам, не нравится, все. Но я открыл эту жалобную книгу. Посмотрел, мне показалось, что там вообще все страницы были заполнены, значит, ручкой одного цвета. В один и тот же день были заполнены, как мне показалось, директором якобы этой, или там руководителем этого филиала сотовой связи. Вот. И, в общем-то, я закрыл эту жалобную книгу, развернулся и ушел, в общем-то, ни с чем. Я понял, что я буду писать на деревню дедушки, да? Денис Юрьевич, что у нас вообще с этими книгами жалоб? И вообще, что у нас происходит в сфере обслуживания? Почему иногда столь фривольно ведут себя сотрудники, продавцы, в том числе даже и в парикмахерских, да, это что касается сферы обслуживания, да, то есть мы иной раз получаем не только некачественный товар, но и некачественную услугу и не можем пожаловаться никуда.
Ну, на самом деле вопрос этот очень часто поднимаемый, действительно интересуются люди этим достаточно часто. Но, во-первых, хотелось бы еще до, скажем так, юридической оценки обратить внимание на такую вещь, как человеческий фактор. Потому что если, например, клиент платит достаточно большую такую серьезную сумму, там, я не знаю, за услугу, товар и так далее, без разницы, то это не значит, что хорошие деньги здесь получает продавец. То есть, могу так повторить одну, это не моя фраза, но, в принципе, она, как показала практика, такая теория работает. Я пришел сюда хреново работать за хреновые деньги.
Как мне платят, так я и работаю.
Совершенно верно. Это к тому, что очень часто люди говорят: не нравится, уходи. Уходить некуда, но платят мне хреново, и работать я буду хреново. Вот так вот. То есть это то, что называется человеческим фактором. Это первое. Второе, это вот как раз по вопросу книги жалоб и предложений, отзывов и предложений.
Да, в принципе, по-разному
и так, правильно. Значит, начну с предыстории. Министерство торговли Советского Союза выпустило в свое время, а если точнее, в сентябре 1973 года приказ о данной как раз книге. Вот с тех пор он
73-го года, я прошу, да, сделать на этом
года.
Акцент.
Да. Хочу напомнить, что тогда все организации, так сказать, сферы обслуживания и быта принадлежали государству. Вот за неправильное ведение книги, за отсутствие тогда обязательного ответа и так далее, руководителю организации грозил выговор. Что такое выговор? Я думаю, те люди, кто там, ну, хотя бы ровесник мне постарше, помнят, да, соответственно, они знают, что сначала выговор, потом строгий выговор, а потом, может быть, и увольнение. Конечно, из-за такой ерунды никто не хотел увольняться, поэтому книги вели. Но это была госструктура. Сейчас у нас директор зачастую он же собственник, естественно, он сам себе никакой выговор выносить не будет. Мало того, в частных структурах, как правило, и нет такой формы, как выговор, она ничего не значит. Поэтому по нынешним нормам, нынешним правилам и рекомендациям как раз Роспотребнадзора того же, у нас книга отзывов и предложений просто должна быть в наличии. То есть ее отсутствие – это состав административного правонарушения, которое, ну, как следует из названия, карается штрафом. Что там написано? Пронумеровано, прошито или нет, это никого не волнует, это и не караул, должно
это кошмар,
волновать,
на самом деле.
Потому что далее уже, соответственно, за это никто ответственности не несет. Никто не обязан вам отвечать. Вы сказали, что там одним почерком, одной ручкой и, возможно, в один день, вот в вашем случае, было все заполнено.
Да.
Вполне может быть. А почему нет? Здесь могли и не отвечать, мог кто-то ответить. Зачастую эти книги используются, знаете, вместо сборника сочинений Задорнова.
Да, я так и понял. У нас есть звонок. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, у меня лежал вклад сберегательный в Бинбанке. Ну, я, честно сказать, договор, думал, что он у меня там пролонгировался с 14-го года. А оказывается, нет. Я со своими болячками совсем засуетилась и не смотрела. Поехала перед Новым годом в Бинбанк. А мне говорят, что мой вклад с 14-го года и по 15-й год лежал под 0,00%, то есть до востребования. А я говорю, почему же так случилось, что мне даже никто не сообщил. А я, честно, договор этот даже потерял. Я не знаю, где мне этот договор, не могу найти. То есть своими болячками, то ли что-то. Вправе ли я что-то требовать от них? Почему не позвонили? Я, например, получаю пенсию в Сбербанке, если какие-то недоразумения, они мне звонят там, зайдите вот там, то-то, то-то надо выяснить. А тут с 14-го года лежал...
Я понял, то есть вопрос в том, качественно ли вам оказали услугу, не предупредив о том, что срок действия договора закончился.
Да,
на
мне
самом...
никто ничего не говорил, а я вот
я
пришла
понял.
31 декабря 15-го года, а мне говорят, ваш вклад с 14-го года лежит... под 0,01%, ну, то есть до востребования.
Я понял. Ну, соответственно, опять-таки, как вы правильно заметили, нужно смотреть договор, но то, что потеряли, это уж, как говорится, на вашей ответственности. Если там не предусмотрена автоматическая пролонгация, то есть это срочный договор, соответственно, он действительно прекращает свое действие с иссечением, собственно, срока. Предупреждение клиентов о том, что договор истек, как правило, не входит в обязанности сотрудников. То есть, хотя это и может сделать сотрудник по распоряжению, но вы сами понимаете, тысячи клиентов, и действительно, банки и сотрудники делать этого не обязаны. Поэтому, в принципе, ну, как бы здесь никаких нарушений нет, и может речь идти только о том, что, ну, действительно запамятовали, поэтому ваши деньги, естественно, никуда не дели, но и договор пролонгировать без вашего ведома, если это не было предусмотрено изначально, не могли.
Валентина у нас на связи?
Все, спасибо.
Валентина, спасибо, скажите, пожалуйста, Валентина, вы меня слушаете?
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот этот вопрос, насколько решался вежливо с вами, насколько вежливо и грамотно разговаривали, когда у вас появились вопросы? Нас вот сегодня наиболее этот вопрос интересует. Насколько в конфликтных ситуациях сотрудники той или иной организации себя ведут корректно и вежливо по отношению к своим клиентам? Вот с вами...
Они мне так сказали. А что же он у вас лежит под 0,0%? Как под 0,0? А почему не пролонгировали?
Понятно, понятно. Вам, то есть, не хамили, не грубили?
Нет, я не могу сказать, что мне грубили. Просто они сами удивились.
Угу.
И как же так? Я говорю, что же мне теперь делать? Ничего, говорит. Ничего. Я, правда, оставила там им пометку в их книге жалобы.
Угу.
Там книга, как вот сейчас предыдущие сказали, уже вся заполнена. Какой-то листочек мне дали, такой отдельный формат, я там написала
да.
свои замечания. А и все. Угу. Ну, только я не знаю, вот что, значит, я ни на что не имею права там.
Ну, ваше право не нарушено, поэтому, естественно, восстанавливать здесь нечего.
Да.
Все понятно. Понятно. Спасибо, извините.
Всего доброго вам. До свидания. 788-3605. Тема у нас сегодня звучит так. Товар возврату подлежит или дайте жалобную книгу. Речь у нас сегодня идет о том, как действовать в случае, если вам продали неудовлетворительный товар, оказали некачественную услугу, а то и вовсе нахамили сотрудники сферы обслуживания. Звоните, рассказывайте нам свои истории. Денис Юрьевич, скажите, пожалуйста, а у нас... Да, у нас сейчас будет отбивочка, и сразу вот перед отбивкой вопрос. А куда же тогда жаловаться и что делать, да, в таких ситуациях?
Конечно.
Давайте через паузу об этом поговорим.
Конечно.
Радио Москвы. Московская реклама. Максимально полный комплекс услуг по организации деловых поездок и корпоративных мероприятий. Персональный консалтинг по сокращению расходов до 30%. Конфиденциальность и гарантия соблюдения travel-политики. Современные технологии онлайн-бронирования и управления командировками. Круглосуточный сервис. Идеальное решение для корпоративных клиентов. Городской центр бронирования и туризма. Больше, чем возможно. 8-495-231-3399.
Станция «Парк культуры». Следующая станция «Сокольническая».
Радио Москвы. Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.
Товар возврату подлежит или дайте жалобную книгу. Звоните, если вам приходилось сталкиваться с некачественным товаром. Конфликтовали, если вы сотрудниками магазинов, парикмахерских. Может быть, вам приходилось оставлять там свои заявления в книге жалоб, отзывов, предложений и так далее. Чем все это заканчивалось? У нас вот сегодня такие вопросы интересуют. Денис, я вас прошу буквально на секундочку прерваться. У нас есть звонок телефонный от Людмилы. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Задавайте.
Я хочу вот о чем сказать вам. Угу. Сейчас очень популярно нам объяснили, как в советские времена работала эта книга.
Так.
Жалоб и предложений. Угу. И как она теперь не работает. Но ведь очевидно, что надзирают над всеми торговыми организациями вот управы, да? И в каждой управе существует отдел торговли. И получается, что они просто не работают, или как с благословения Медведева, который говорит, что не надо кошмарить бизнес, а надо кошмарить потребителей, они имеют такую возможность не отвечать никаким образом за то, что пишут им, не пишут. Если бы этот отдел, который существует в каждой управе, работал соответствующим образом, там не только штрафы можно, а можно было бы и закрывать за плохое обслуживание. Просто никто не работает.
Угу. Спасибо, Людмила, вам за ваше мнение. Скажите, пожалуйста, а вам доводилось конфликтовать с сотрудниками сферы обслуживания?
Безусловно.
Как часто?
Ну, как часто, не скажу, но бывало вполне.
Так, это были магазины, парикмахерские.
И крупные магазины, и мелкие магазины. Приходишь, например, и если ты, ну, вот на кассе, например, да?
Так.
Я не вываливаю сразу весь товар, чтобы они выбирали, как они хотят, а выкладываю так, как мне удобно, чтобы потом проверить чек.
Угу.
И они, естественно, возражают и прекращают обслуживание.
Так,
возмущаюсь и прошу подойти менеджера.
Так, менеджер подходил. Нам просто интересно, как вы пытались разрешить этот конфликт, чем он заканчивается. Так.
И он, я ему популярно объясняю, что эти люди со своей, так сказать, меркантильной целью заставляют меня так выкладывать товар, как им удобно.
Угу. А не
так, как мне удобно, чтобы я могла потом спокойно проверить чек. Если у меня, например, 5 видов одного и того же товара, то мне удобно, чтобы они были подряд пробиты, а не через 10 штук, да?
Да.
Я так и выкладываю.
Да, да, мы поняли. Что, как себя вел менеджер?
Ну, по-разному. Вот, в частности, в Ашане.
Так.
То есть, все равно они исполняют это, потому что понятно, что я права, да?
То есть, они вежливо...
Конфликт возникал неоднократно. Просто
они...
когда они уже понимают, что это будет, они уже перестают со мной конфликтовать. Вот и все.
Угу. А вам доводилось ли какие-то отзывы писать вот в книге жалоб предложений, в книге отзывов?
Я же понимаю то, что вы рассказали. Я это прекрасно понимаю. Чего же я буду огород городить там, где он совершенно никому не нужен? Если это вот управа не работает, да, вот это...
То и бестолку, то и бестолку.
Никак с них не спрашивает. То чего я буду там писать-то?
Понятно.
Чистописанием заниматься, да?
Угу. Спасибо вам, Людмила, спасибо.
Пожалуйста.
То есть латентная статистика у нас достаточно существенная. То есть сколько людей не пишут в этих книге жалоб и предложений, да?
Да, но вот здесь сначала, да, хотелось бы ответить, потом вернемся к вопросу, что же все-таки делать. Ну, во-первых, если мне память не изменяет, здесь Медведеву приписали слова Путина, что не надо кошмарить бизнес, а вторая часть «надо кошмарить потребителей» была додумана от себя. Это первое. Второе. Управа — это не административный орган, это у нас все вопросы решаются по, скажем так, отношению к тому или иному органу. То есть одним имеет право заниматься там прокуратура, к примеру, да, уголовными преступлениями, да. Полиция уголовкой имеет право заниматься. Роспотребнадзор может заниматься только теми делами, которые входят в определенную статью Кодекса о административных правонарушениях. То есть у права, вот пришел человек, если он попытается сунуться не в свое дело, то, соответственно, фактически можно поднимать вопрос об увольнении сотрудника управы. То есть не надо думать, что если он пришел из управы, он там все может. Угу. Как, можно так скаламбурить. Управа — это не управа на все.
Угу.
Поэтому здесь вот такие вот жалобы, что вот там не работает какая-то управа, не работает какой-то отдел. Это на самом деле происходит из-за того, что среднестатистический потребитель попросту не знает, на что управа имеет полномочия, а на что не имеет. На самом деле действительно очень-очень мало каких вопросов регулируется управами районов. Поэтому здесь не надо как бы вот сразу все валить. А что касается того, что товар попросили так разложить, не так, это не регулируется вообще ничем. Тут же, кстати, хотелось бы сразу так слегка затронуть вопрос, который часто опять-таки поднимается, хамство между продавцами и покупателями, потому что ни для кого не секрет, что хамят и продавцы, хамят и покупатели. На самом деле, если смотреть законодательство...
И что считать хамством, тоже вопрос.
Да, да, но давайте вот, ну, скажем так, не будем вдаваться, скажем, что действительно и один, и другой хамят, да, вот примем как
ну аксиому. Да, конфликтная ситуация, да.
Да. Угу. Значит, во-первых, и тот, и другой человек, и, в принципе, ответственность должна быть одинакова и у того, и у другого. На самом деле, это личностные отношения. То есть, здесь ничем это не урегулировано. То есть, продавец послал потребителя на три буквы, тот его послал на три буквы, неважно, кто первый или кто в ответ. На самом деле это не регулируется. То есть, можно поднимать вопрос об оскорблении, но исключительно в частном порядке.
Так, сейчас чуть позже будем говорить о том, как правильно посылать на три буквы продавца.
Что же касается вопроса, который поднимался у нас все-таки до перерывчика.
Нет, у нас есть еще звоночек. Извиняюсь, да, что перебиваю. Есть звонки 788-3605. Звоните, рассказывайте, если вас кошмарили продавцы магазинов, продали вам некачественный товар или оказали некачественную услугу, выслушаем вашу историю. 788-3605. Звоните. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, вопрос такой. Я в ноябре купила сумку
так.
В переходе вот эти киоски, которые там стоят. Ну, официально оформленные, конечно, все они там имеют номера какие-то. Вот, по прошествии там, допустим, недели двух-трех, я обратила внимание, что краситель стал с сумки сыпаться. Или с краситель, или и ручки, и днище. То есть заметно, что по разным совершенно сторонам это вот все слезает. Ну, сумка достаточно дорогая, 2700, в общем-то, это, ну не 500 рублей, так скажем, да?
Uh-huh.
Вот, и я подошла. Та девочка, которая мне продавала, они же там меняются, там 3 дня они работают, 2. Ну, вы понимаете, да, вот в этих переходах. Вот, мне женщина сказала, вы знаете, это не моя смена, вот такая-то смена будет тогда-то. Я подошла через 3 дня, там работала другая женщина, она сказала мне, что она тоже мне ее не продавала, а продавала другая, да, я сказала, я помню, ее зовут Наташа, даже с ней познакомилась, вот, ну, она будет тогда-то, я у вас с вами заниматься не буду, поменять, деньги вернуть, нет, потому что я вам ее не продавала. Вот угу. И все. Вот у меня все записано, кому я продавала, вот вам ее нет. Ждите Наташу. Ну, как выяснилось, да мне Наташа это говорила, что она вот дорабатывает последние дни и потом уезжает к себе домой.
Так.
Вот, там работа нашлась.
Наташа не найти.
Все, угу. Значит, получается так, что я купила ее, вот, да, я попросила жалобную книгу, пометую и вас, и передачу предыдущую по телевизору, и вообще я человек советского времени, вот, она сказала, я вам книжку не дам, потому что не у меня вы его покупали, этот товар, книжку не дам, я болею, я только что после операции, все, до свидания, ждите Наташу. Хорошо, но Наташа может не прийти, вообще не приехать, угу. Не вернуться на это рабочее место, да?
Да.
Что мне теперь делать? Сумку я убрала, носить не стала, с нее все это осыпается. Вот. Что мне делать? Куда мне обратиться?
Спасибо вам за
вопрос. Вот как раз вовремя задан этот вопрос, потому что тут мы возвращаемся именно к тому, что обсуждали. Значит, во-первых, продавщица могла спокойно дать вам книгу жалоб, потому что, как я уже сказал, никаких санкций за всю писанину, которая там есть, не предусмотрено. То есть единственное, для чего эти книги используются, это чтобы руководитель ознакомился. Вот как раз в данной ситуации есть там 3-4, неважно сколько продавцов, есть руководитель, который, возможно, не в курсе. Соответственно, вот чтобы он ознакомился. Для него это может быть написано. Да, у государственных органов некоторых, в частности, кстати, в службе участковых инспекторов милиции, ну или как сейчас называется полиция, эти книги есть, они действуют. Вот они там действуют на полную силу, но это госструктура. Что это касается любого, да, любого частного предпринимателя, значит, во-первых, вы должны написать претензию. Претензия – это первый документ, который подается в случае возникновения любых вопросов. То есть, приобрела тогда-то, там проблемы...
А если не дает, он сказал, не дает.
Что не дает?
Не дает жалобных книг.
Нет. Еще раз говорю, претензию, никаких жалобных книг.
А.
Жалобная книга – это бумага, все стерпит.
Претензию я напишу дома на листочке.
Совершенно верно. Вы ее несете в эту палатку, где вы приобретали.
Угу.
Далее, у вас ее, например, отказываются принять.
Да.
Спокойно могут отказаться, да? Если вдруг соглашаются, то на второй копии подпись главная с датой.
Да, она мне сказала, 2 недели прошло. Я говорю, а для сумки не существует 2 недель. Потому что на сумку, на товар, который не понравился и не был в эксплуатации, да, 2 недели, это все знают.
Да, только туда входит всего 20%.
Но товар был в эксплуатации, и на нем обнаружили скрытый дефект.
Да, это в течение всего гарантийного срока.
Да, если но гарантийный срок никто не знает. Но вообще на сумку в магазине, я потом купила в магазине, ну, ходить как-то надо с чем-то, 6 месяцев.
А значит, гарантийный срок устанавливает либо производитель, либо, если он не установлен, его устанавливает или не устанавливает продавец, это его право.
Ну,
соответственно, если срока...
Недели,
это закон говорит. Это говорит закон. Поэтому, если гарантийного срока не было, то здесь уже работает статья 19 закона о защите прав потребителей. Соответственно, вам нужно доказывать самостоятельно, что нет вашей вины в возникновении данного недостатка. И опять-таки возвращаемся к претензии. То есть претензию написали, вам, у вас ее не приняли. Соответственно, вы эту претензию запечатываете в конверт и отправляете Почтой России, заказное письмо, соответственно, на юридический адрес этого, ну, если у вас там ИП, то ИП, если ОШКО, то на их юр-адрес тогда. Вот, если же, у вас, соответственно, проходит какое-то время после прибытия вы отслеживаете через интернет, через сайт Почты России, проходит там, пусть недели две, потому что надо давать время всегда на отправку, то есть ответ вам давать никто не обязан. На претензию тоже хочу сразу обратить внимание, что никто не обязан из частных организаций давать ответы на претензии, но обязаны удовлетворить законное требование. У вас было требование, например, о возврате денег, оно четко должно быть прописано, соответственно, 10 дней со дня получения претензии. Вы их отсчитали, плюс там дня 4 дали почте на случай, если вдруг там вам отправлен был ответ все же и отправлен в последний день. После этого идет обращение в суд. Суд – это единственная инстанция, которая у нас предусмотрена законодательством, которая решает любые гражданские вопросы и споры. Только суд. Вот
это
хочу...
какой, мировой судья или обычный?
Смотря какая цена у вас была. Судя по тому, что в переходе куплено, мировой судебный участок до 50 тысяч. Я почему особо обращаю на это внимание и чуть ли не в каждой передаче об этом говорю. Дело в том, что у нас недобросовестные юристы предлагают сразу начать писать и за это, кстати, берут неплохие деньги, жалобы в прокуратуру,
торг-инспекцию
и Роспотребнадзор. Так вот, все перечисленные органы не имеют никаких полномочий для решения споров. Только суд. В таком случае, вы знаете, у меня были в практике дела, когда люди платили за ведение дела по 30 тысяч, хотя сам вопрос стоил 5,5.
Это
принципиально, это просто люди шли, деньгами.
И мы говорили про недобросовестных юристов, которые берут деньги,
я просто еще хочу предупредить, что только суд решает, никакие больше органы не решают эти вопросы.
Человек может самостоятельно туда обратиться, без всяких посредников.
Да. Если у вас совсем маленькая...
Надзор, за ваши деньги будет проведена экспертиза.
Насчет экспертизы, возможно, поскольку не было гарантии, действительно, экспертиза, возможно, и понадобится. Но если, скажем так, вы ее провели, и она подтвердила отсутствие вашей вины, а иногда, на самом деле, достаточно часто бывает вина потребителя, как, например, использование кожаной обуви в сырую погоду.
Я вас поняла, просто эта сумка, которую носишь в руках, и если бы там в одном месте, ее там зажала, дверь какая-нибудь, ручки посыпались, потому что держишься, днище, местами, передняя часть. То есть кусочки стали заворачиваться вот этого нехорошего материала, угу. неправильного как-то еще угу. оно сделано. Это,
лакировка. Ну, на самом деле, любой эксперт-воровед, я думаю, до причин тут доищется в течение пары минут.
Проблема еще в том, она когда увидела, она готова была мне взять и попросила чек. У меня чека нет. Я наткнулся на этот чек, затеряла.
А вот это на самом деле очень большой минус, потому что, как гласит закон, для предъявления претензий, да, соответственно, как для предъявления претензий не обязательно иметь товарный или кассовый чек, но 56-ю ГПК у нас никто не отменял. Соответственно, каждая сторона обязана доказывать те обстоятельства, на которые ссылается. То есть вы обязаны доказать, что вы приобрели этот товар именно здесь.
А как она может
быть? То есть привести свидетеля.
Свидетельские показания, это, конечно, хорошо, но поскольку это гражданское производство, одна бумага стоит 10 свидетелей. Поэтому, как минимум, наличие действительно чека либо товарника, оно весьма и весьма желательно.
Но в данном случае этого нет. Что делать?
Но если этого нет, если есть свидетели, тут уже на откуп, наверное, отдам я это суду. То есть, поверит судья свидетелю? Ну, хорошо. Не поверит? Судья исходит из принципа разумности, справедливости и личной оценки.
Наверное, какой-то диалог нужно записать на диктофон, как минимум, с продавцом.
Да, да, кстати, в данном случае иногда такие вещи помогают.
Ну да, вот сейчас мне прийти и записать. Ну где же ваша Наташа, когда она приедет?
Да, да, хотя бы так, Ларис.
Переход закроет.
Да, она и, соответственно, скажет, выйти на то, чтобы действительно эту...
У меня даже телефон ее есть, но я не знаю, в каком она городе и куда я буду звонить.
Сами, вот, записывайте разговор, а нет, потом...
Нет, что... вы тоже поймите правильно одну вещь. У вас не может быть претензий к Наташе, Маше или Марине.
Да.
У вас претензии к ООО или ИП, у которого вы приобрели товар. Вы не работаете с человеком, вы работаете с организацией, либо
не
предпринимателем.
Она только продавец, она же не выполняла эту сумку, не сделала ее.
Нет, вообще, в принципе, при общении вы обращаетесь не к Наташе. То есть изначально у вас не должно было быть вопросов таких.
Спасибо, Лариса. 788-3605. Продолжаем нашу программу. Товар возврату подлежит или дайте жалобную книгу, звоните, рассказывайте. Приходилось ли вам сталкиваться с некачественным товаром, низкооплачиваемой услугой, с некачественной услугой, и просили ли вы жалобную книгу, писали ли вы, там, кляузничали ли, чем все это заканчивалось, звоните, рассказывайте. 788-3605. Что за 20% товаров, вы сказали? Товары подлежат возврату?
Дело в том, что у нас есть перечень номер 55, который включает в себя те товары, которые не подлежат обмену возврату,
так.
То есть, если они не бракованные, сразу обращаю внимание, то есть, если они не подошли по размерам, габаритам, фасону. Так вот, в этот перечень, он состоит из, дай боги памяти, 14 пунктов, и туда входит порядка 80% всех товаров, которые представлены на отечественном рынке.
Понятно. Понятно. Интересно. Кожаную обувь, значит, тоже в сырую погоду не одевать?
Как не говорила одна моя знакомая эксперт, очень квалифицированный Минюста, у нас, говорит, единственная обувь, которая действительно является непромокаемой, это резиновая. Не только, не обязательно сапоги, но резиновая. А кожаная, она всегда будет разбухать.
И в случае чего можно все-таки потребовать восстановления справедливости, да? Если резиновая обувь развалилась.
Да, да. А так?
788-3605, товар возврату подлежит. Звоните, рассказывайте нам свои истории. Галина, здравствуйте.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос у меня. Я купила в магазине медтехника для своей мамы пояс корсет. Он ей не подошел. Я ей собиралась на Новый год подарить. Но, в общем-то, не подошел. С продавцом я предварительно оговорила этот момент. Вот. А когда пришла поменять его на больший размер, на меньший размер, он ей оказался великоват, мне отказали в этом, сказали, что такие вещи не подлежат обмену. Правильно ли это или нет?
Только что раз об этом я и говорил. Это пункт 1 перечня 55, товары медицинского назначения для лечения и профилактики.
То есть прав был продавец, да?
Да. Если, соответственно, единственное, что могло бы вам помочь, если вы изначально, например, расписали продавцу и можете подтвердить, что вы расписали размер, толщину, какие еще параметры вам нужны, а вам предоставили другой товар, отличающийся от этого, тогда можно было бы говорить о том, что вам передали товар не тех характеристик, которые вы требовали. Если же этого не было, то он обмену возврату, являясь товаром надлежащего качества, не подлежит.
Понятно. Ну, вот видите как, я не знала, какой размер, что сказала, померить можно маме, если не подойдет, обменяю. Можно. Пришла, мне сказали, нет, нельзя, товары не подлежат обмену.
Угу. Вот то есть получилось. На слово продавцам верить нельзя.
Заведомо ввели в заблуждение меня, вот получилось так, а пояс корсет дорогой, там 5000 стоит. Вот, и вот теперь он не удел, лежит, вот, и ни подарка нет, и у меня денег нет. Теперь вот.
Да, продайте его на Авито, да, я только хотел сказать. Да, попробуйте, может быть, там на доске бесплатных объявлений у вас его возьмут. Товар возврату подлежит или дайте жалобную книгу. Звоните, рассказывайте нам свои истории. Сегодня мы беседуем с Денисом Юрьевичем Ульяновым, судебным юристом, участником общества защиты прав потребителей. Денис Юрьевич, ну вы, в принципе, рассказали, как действовать, так я так понимаю, да, на примере Ларисы. Примерно уже, да?
Да.
То есть это составляется претензия дома, без всяких склок, без всяких конфликтов.
В двух экземплярах.
В двух экземплярах. Так.
Соответственно, сначала можно попробовать ее, в принципе, правильно и так, то есть и через почту, и подать вручную, но если вручную подаете, то если ее принимают, соответственно, на втором экземпляре вам ставят, ну, подпись, понятно, главное, дату, когда приняли, потому что это точка отсчета. И в самой претензии обязательно должен быть прописан какой-то один способ решения. То есть это, например, либо обмен товара, либо возврат, потому что это разные сроки, это разные условия.
То есть нужно объяснить, что вы хотите, в общем.
Да,
собственно, да.
И, ну, естественно, должно быть описано то, что с товаром, собственно, произошло. Вы должны быть готовы к тому, что в соответствии с законодательством продавец имеет право всегда провести экспертизу товара, проверку качества, экспертизу. По большому счету это фактически одно и то же.
И вы имеете право.
Да, но маленький нюанс. Так. Изначально это приоритет продавца. То есть, если вы самостоятельно провели экспертизу до продавца, или знаете, как бывает часто такая ситуация, люди говорят, я не верю продавцу, я сделаю сам. Так вот, в таком случае продавец, по большому счету, не обязан вам возмещать ее стоимость. Потому что это изначально право продавца. Вот если продавец провел экспертизу...
А что, мы этой экспертизой могли как-то испортить этот товар, что ли?
Нет, нет. Но дело в том, что это, ну, как вот элементарно пример. У продавца с кем-то договор, там, с какой-то организацией, и продавцу за 1000 рублей сделают то, что вы сделали за 3, а вы с продавца за нее требуете 3. Например. Но на самом деле законодательство так глубоко не копает, просто продавцу такое право предоставлено. Соответственно, вот если уже ее провели, вы не согласны, тогда вы можете свою провести.
788-3605, товар возврату подлежит или дайте жалобную книгу. Так называется сегодняшняя наша программа. У нас есть звоночек, Валентина Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я в марте прошлого года, 15-го года, купила сыну в магазине «Сеть», обувь «Сети», две пары обуви зимней. Вы знаете, так вот, как говорится, по принципу, что лучше купите хорошую обувь, потом пригодится. Как раз там были какие-то небольшие уценки, ну и воспользовались этим случаем. Сын у меня носит только кожаную хорошую обувь. И, в общем-то, я воспользовалась, купила две пары обуви. В этом году мне сказали, что гарантийный срок начнется с начала сезона. В этом году вы знаете, что в октябре и в ноябре у нас было лето. То есть одел он эту обувь, когда начались маленькие морозы. Ну, из пар этих ботинок одну я ему дала. Он начал в них ходить, и через буквально 10 дней я совершенно случайно увидела, я говорю, ботинки стоят. Он надел уже легкие, потому что потеплело. Я говорю, а что у тебя с ботинками? Задники полностью отклеились, отошли полностью. Этот магазин «Обувь Сити», который, у меня и чеки, все сохранилось, и коробки, все лежало, как говорится, в первозданном состоянии. Магазин «Обувь Сити» на Черкизовской к этому периоду закрылся. И там открылся магазин «Дикси». Искать этот магазин я пыталась по телефону. Я вообще не могла не найти ни одного телефона, который бы мне ответил. Так вот до сих пор у меня ботинки стоимостью в 4000 рублей без 10, 3990, стоят, в общем, совершенно, как говорится, 3 раза одетые. И я не знаю, что с ними делать.
Ну, вы повторяете ошибку одного из звонивших нам. Соответственно, вы имеете дело не с магазином конкретно, вы имеете дело с организацией. То есть, если организация, а ее наименование имеется у вас на чеке, юридическое, да. Если она существует, то вы обращаетесь к ней по юридическому адресу. Юр-адрес один. Магазинов могут быть десятки или сотни по всей России, а юр-адрес один. И вот обращаетесь вы именно в эту организацию. То есть вы пишете претензию, конверт, Почта России, именно по юридическому адресу. Юр-адрес можно найти. Это открытый сайт, сайт налоговой инспекции egrayvel.nalog.ru. Соответственно, ищите по ИНН, которая у вас на чеке имеется, смотрите, действует ли она, то есть не ликвидирована ли. Если она не ликвидирована, спокойно предъявляете свои претензии. Дальше уже по ситуации.
А кроме интернета где-то еще информацию можно подчеркнуть, нет?
Ну, можно кроме запрос... Нет, ну, опять-таки, запрос налоговую.
Налоговую?
Да.
Налоговую.
Но это и есть сайт налоговой инспекции, вот это.
Понятно. То есть непосредственно в налогу просто прийти?
Нет, говорю, там надо запрос тоже давать запрос, нужно писать запрос, в связи с чем нужна эта выписка. Тогда ее готовят там.
То есть свое районное отделение, да, нужно прийти? Можно прийти, да, я так понимаю?
А вы знаете, вот я не уверен, можно ли в районное, потому что вообще этим занимается по Москве 46-я налоговая. Это на походном, проезде, да. Но на самом деле, ну, честно скажу, при нынешней компьютеризации, мне просто кажется, что нужно найти интернет там у соседа на 5 минут, это не проблема.
Мало ли, мало ли. У нас есть категория граждан, которые, увы, не умеют пользоваться
интернетом. Но они запрос, возможно, тогда не смогут
правильно. Спасибо, Валентина Николаевна, вам за вопрос. Скажите, пожалуйста, Денис Юрьевич, а вот в Общество защиты прав потребителей чаще всего с какими жалобами люди обращаются?
Ну, вы знаете, во-первых, мне хотелось бы сказать сначала про сами организации. Угу. Потому что, во-первых, их много. Их очень много для того, чтобы общество организовать, нужно, скажем так, 3 человека для, соответственно, местного общества, для межрегионального, минимум представителей 2 регионов, то есть 6 человек. То есть вот мы сидим, я, вы и вот звукорежиссер. Нас достаточно, чтобы создать свое общество.
Угу.
На самом деле, по факту, да, естественно, сразу же хочу сказать, это очень-очень частый вопрос, государственная ли это организация. Так вот, все общества защиты прав потребителей – это общественная организация. Общественная по определению не может быть государственной. Соответственно, там попросту оказываются юридические услуги, только единственное – есть общества, которые специализируются на чем-то. Потому что я знаю, есть вот одно, которое именно на возмещении убытков там, после ДТП. Одно там еще на чем-то. Есть вот общие практики. Но эта организация, они фактически оказывают такие же услуги, как любой адвокатский кабинет. Но, правда, из-за того, что нет отчислений в палатскую адвокату, там, палату адвокатов, то, соответственно... Там может быть чуть дешевле, хотя, с другой стороны, они платят также аренду, как любая организация, то есть точно так же люди на эти деньги живут, поэтому и там оказывается юридическая помощь, то есть не надо думать, что это какой-то орган, облеченный какой-либо властью. Как я уже сказал, орган, облеченный властью для восстановления права, это суд, орган, облеченный некой властью для наложения штрафов, только в строго определенных ситуациях, это Роспотребнадзор. Все.
Теперь вот. Понятно, почему у нас суды завалены заявлениями.
Да.
Различного характера.
Да. Да.
У нас есть звонок от Ларисы, которая, по-моему, нам уже звонила. Она хотела что-то уточнить. Людмила.
Еще раз добрый вечер.
Да,
это Людмила.
Да, Людмила.
Вы простите меня, но мне хотелось донести до вас вот эту мысль. Вы говорили о том, что в управу как бы не может каждый человек этим заниматься. Там существует специальный отдел.
Да.
Отдел торговли, который курирует все торговые точки своего района. И они как раз и занимаются этими, как они называют, книгами вот жалоб и предложений. Угу. Понимаете? И если бы они спрашивали на самом деле с них, они могли получать от них любой штраф и все что угодно, если бы действительно работали. Понимаете?
Людмила, Я еще раз говорю, что...
Отдел и человек отвечающий, да, то есть начальник этого отдела, который должен заниматься этим непосредственно, понимаете? И то, что они не работают, это только говорит о том, что вот это вот в пользу бизнеса.
Людмила, я еще раз говорю,
к ним так относились.
Если сам начальник этого отдела придет ко мне, а я, например, бизнесмен, да, и он приходит ко мне и говорит, а почему у тебя книга не заполнена? Почему нет ответа? Я ему скажу, а не твое дело, пошел отсюда. И он развернется и пойдет, потому что это действительно не его дело. Закон не дает ему права лезть в эту книгу. То есть он может проконтролировать, есть книга или нет. Есть всего... первая книга должна быть, второе, она должна предоставляться потребителю по требованию. Все. Понимаете, нет каких-то обязательств дальше по этой книге.
Короче говоря, магазин у нас уже нынче не государственный.
Конечно,
куда-то
конечно.
Куда-то идти в кулуары, да, там, в коридоры власти, там, требовать справедливости, восстановления этой справедливости уже, увы, не приходится. Продолжим через мгновение.
Дорогие товарищи, приглашаю вас на лекцию «Твинт и его негативное влияние».
Радио Москвы. Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.
Товар возврату подлежит или дайте жалобную книгу. Сегодня говорим о том, как действовать в случае, если вам продали неудовлетворительный товар, оказали некачественную услугу, а то и вовсе нахамили сотрудники из сферы обслуживания. Денис Юрьевич Ульянов у меня сегодня в студии. Он судебный юрист, участник общества защиты прав потребителей. Я думаю, что мы Людмиле все-таки ответили на ее все вопросы. Потому что действительно,
ну,
потому,
да,
действительно те времена уже прошли, куда можно, да, жаловаться. И вот сегодня Денис Юрьевич нам рассказывает, а как именно действовать. И мы уже сказали, да, давайте напомним, значит, это составляется претензия, посылается по адресу юридического лица.
Да, либо подается лично, если ее принимают.
Да.
Кстати, хочу обратить внимание, что, например, крупные организации, то есть сетевые магазины, банки, автостраховые компании, вы знаете, у меня, по-моему, не было ни одного случая за всю мою многолетнюю практику, чтобы у кого-то из моих клиентов отказались принять претензию. Я имею в виду на месте.
Поэтому... Ну, вот сегодня были истории такие.
Ну, это мелкие магазинчики, а я имею в виду.
Понятно. У нас есть звонок. Звоночек Маргарита. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте. С наступившим Новым годом.
Взаимно.
Вас поздравляю.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Хочу вот рассказать свою ситуацию.
Так.
Значит, я ехала на поезде в прошлом году. При покупке билета мне вот не было сказано, значит, тут вопрос какой. Я ехала на поезде с едой, поезд премиум-класса с едой. Когда я села, ну, все там нормально было. Когда вопрос, время подошло раздавать еду, выяснилось, что сухой паек, то есть вещи там, которые вообще несъедобные. Я, конечно, возмутилась в данной ситуации, потому что обычно в поезде подают совершенно другую еду, там какое-то горячее, ну, тоже не очень хорошее, но совершенно другое. Да, причем я билет покупала в первый день продажи. Вот открывается за 45 суток. Я в этот день купила билеты на данный поезд, и когда я села в этот поезд, вот выяснилось, что именно сухой паёк. Я была возмущена, попросила начальника поезда, чтобы пришел. Она пришла, я попросила жалобную книгу, потому что не только я, а все те люди, которые ехали в моем купе, тоже были этим фактом возмущены. Пришла начальник поезда, принесла эту жалобу, но стала очень активно нас отговаривать о том, чтобы мы там что-то написали по данному поводу. Она объяснила это тем, что, ну, ничем она не объяснила, что вот такая ситуация. Мы были очень недовольны, несмотря на ее уговоры, претензию все-таки написали. Написали, эту книга была вся расшита, страницы не были пронумерованы. Вот как ваш товарищ говорил, претензии были написаны только хвалебные, написаны одним почерком, и роспись о том, что они прочитаны, тоже стояла, ну, так можно сделать вывод, одной и той же рукой. Вот претензию я написала, потом, ну, вот дальнейшие действия, я не знаю, какие дальнейшие действия там потом после этого дела были, но приехав после этого в Москву, возвратившись, я написала письмо непосредственно в РЖД.
Угу.
В РЖД, где я описала сложившуюся ситуацию и попросила как-то прокомментировать, и чтобы в дальнейшем этого не было. Я получила ответ из РЖД, что мне мою жалобу переправили вот в ту дорогу, которая обслуживает именно этот поезд. А оттуда мне пришел ответ. Ну, я не знаю, это филиал этого РЖД.
Ну, скорее всего.
Из филиала мне пришел ответ о том, что в связи с тем, что в те числа, когда я ехала этим поездом, было большое количество пассажиров, то есть практически весь поезд был занят, поэтому именно в том вагоне, в каком ехала я, было вот такое сухое питание. Но это же не моя вина, если я за 45 суток покупаю и мне там при продаже билетов навязывают именно еду. Я вот, мне навязывают билет именно с едой.
С питанием, да.
Не объясняя о том, какой вид еды мне по этому билету предоставляют. Вот я возмущена вот этим фактом, что мне навязывают эту еду, потом предоставляют вот эту еду, которую есть невозможно. Но я же за нее деньги заплатил. Получается, я лишние деньги при стоимости, при том, что у нас билеты сейчас, черти какой стоимости, я эти деньги, получается, выбрасываю. Понимаете, и мне вот просто, ну вот постук, вот много пассажиров, поэтому в этом вагоне вот так, это же, что это такое, это разве ответ?
То есть, представляете, РЖД сняли с себя всякую ответственность, получается.
Понимаете, вот каковы мои дальнейшие действия, вообще правильно ли я поступила? Прошу прокомментировать.
Спасибо, Маргарита.
Ну, начнем с того, что да, поступили вы абсолютно правильно, потому что в любом случае донести информацию до руководства здесь было необходимо. Минус ситуации для потребителя в том, что действительно нигде не прописано, что именно это за еда. За питание, то есть сухпа, да, или горячая еда. Mm-hmm. То есть
обычно,
ссылаться на...
Обычно приносят горячее тут, потом. Ну, потом идет там, какой-то набор сухого пайка, сухпитания.
Да, такое, но это смотря горячее, какое направление, какая длительность поездки и так далее. На самом деле, опять-таки...
А там сослались на то, что, в общем-то, пассажиров было много. То есть до нее, может быть, не дошли до Маргариты, раздавали по ходу там.
Но вот если действительно есть такое письмо, это уже фактически официальный документ, и можно просто потребовать компенсации в размере стоимости этого, скажем так, питания, уже горячего.
Единственное, нигде не написано, что там за питание должно было быть вообще изначально. Да.
Соответственно, если потому что пойдет отказ со стороны РЖД, ну, филиала РЖД, в компенсации, ну, опять-таки, какая-то сумма будет, ну, сами подумайте. Ну, сколько стоит этот паёк? Там, оптовая цена 100 рублей от силы, я не знаю, может, меньше. Вот, соответственно, опять-таки, обращение в суд, а в суде скажут, а где вы видите надпись, что, соответственно, вам должны... собственно, были дать. Действительно, вот этот вопрос поднимется в обязательном порядке.
То есть действовать надо, Маргарита, действовать.
Можно, действовать, можно, но, действовать, да, но вопрос поднимется, действительно, чем вы можете доказать, что у вас должна быть горячая еда.
Ну да, но действовать ей можно.
Можно, можно, потому что, ну, действительно, если это правда, то, что предоставило РЖД, что другие вагоны были снабжены горячим питанием, право нарушено.
Аркадий, здравствуйте.
Добрый день. Вот я бы не стал бы рассказывать много историй, которые случились по поводу торговли, отношений с покупателями торговли. Но вот я что наблюдаю. Вы рассказывали про светлые времена Советского Союза, когда вот действительно Роспотребнадзор мог, как бы сказать, ну, действительно выполнял роль надзорной организации. А сейчас вот в
связи с,
как упомянутые вами, общественными организациями, да, эта роль ушла к ним, и они как бы зарабатывают немножко деньги на этом, что ли. Вот, а роль Роспотребнадзора, вот я хочу что сказать, донести вот до слушателей, она как-то сейчас, ну, уменьшена очень сильно. У них есть и законодательство, и роль они прописаны, у них есть свое постановление. И вот эта организация не выполняет защиты, хотя они очень красиво называются, защита благополучия там потребителя или человека. Вот, вот это несоответствие действительности и написанного, будем говорить, в наших законах, она вот и мешает действительно цивилизованным отношениям торговли и покупателей. И я тоже поддерживаю, по-моему, Лариса вот звонила. Я не буду про премьер-министра, конечно, говорить, это высоко очень. Но то, что торговля сейчас, посмотрите сами, не принятие претензии, потом плевать на эту жалобную книгу, снятие надзорной действительно роли с Роспотребнадзора. Это, вы видите, какой забор выстраивается? Это нужно непосредственно в суд идти. То есть, кто сейчас вот в нашей загруженной жизни будет всем этим заниматься? Все люди, большинство, плюют, и поэтому торговцы, будем мягко так и говорить, живут хорошо. Я имею в виду не их заработки, а вот ограниченность их именно в юридической сфере от покупателей, от справедливого, будем говорить, разбирательства. Вот это я хотел бы донести до вот общественного мнения. Это, я считаю, что вот мой жизненный опыт общения вот с торговыми организациями это подтверждает. Большое спасибо.
Спасибо, Аркадий, вам огромное.
Ну, да. Во-первых, хотелось бы сказать, что все-таки по поводу названия Роспотребнадзора, да, правильного, то есть это федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, она правильно называется, дело все-таки в сути, а не в вывеске. И, как я уже сказал, РПН действительно занимается только тем, что предусмотрено всего лишь одним разделом Кодекса об административных правонарушениях, соответственно. То есть за эти рамки выходить они не могут. А вот тут был затронут краешком вопрос о том, что функции надзора перешли к общественным организациям. Уважаемые слушатели, и в данном случае в первую очередь, наверное, это коммерческим структурам хотел бы адресовать. общественные организации никогда не имели и не имеют полномочий по каким-либо проверкам. То есть нет такого права. Действительно, есть мошенники, которые приходят, особенно это касается маленьких магазинчиков, маленьких палаточек. Так, ребят, вот у вас такая-то проблема, нарушения такие-то, сейчас мы составляем акт, отправляем в Роспотребнадзор, а не хотите, давайте тогда небольшую, они обычно ограничат с небольшими сумочками, да, вот такую сумму вы заплатите, и все будет хорошо. Так вот, это не функции общей защиты прав потребителей. Как я уже сказал, ОЗПП занимаются тем, что оказывают юридические услуги, как любой адвокатский кабинет, как любой практикующий юрист. Все. То есть вот не, это просто хотелось бы, чтобы люди не попались в ловушку эту. Потому что действительно, и вот это, кстати, это уже откровенное мошенничество, то есть статья 159 УК, то есть уголовщина, проще говоря.
Да. К сожалению, наша программа подходит к концу. Денис Юрьевич, вы у нас не первый раз в студии, и, в общем-то, я вам даю две минутки для некого поздравления вашего коллеги, который также работает в обществе по защите прав потребителей, да? Вы все-таки благим делом занимаетесь, потому что сейчас, как мы выяснили, далеко не много организаций и людей, которые занимаются установлением прав, ущемленных прав потребителей. Да?
Да. Ну, благодарю за время. Действительно, сегодня у одного из моих коллег, старого коллеги, с которым мы работаем много-много-много лет, Игоря Зверева, день рождения. Хотелось бы его поздравить с этим праздником, пожелать также помогать людям, также, соответственно, на ниве юриспруденции и защиты потребителей продолжать свое действие, свою нужную и полезную работу. Надеюсь, у него будущее будет только цветущим и ярким. Спасибо.
Спасибо.
Ну и потребителям будьте внимательны. Помните,
при покупке,
что...
еще на этапе покупки, приобретения,
да,
товара, да?
Да, угу. Будьте внимательны, помните, что на... если ваше право нарушено, и у вас есть доказательства, его можно защитить, и не отказывайтесь от защиты своих прав.
И самый, наверное, главный совет – это все-таки подумать о доказательствах попранного права.
Конечно.
Изначально.
Потому что они пригодятся
всегда. В первую
всегда.
Очередь. Кассовый, чек, товарный. Как мы сегодня вот выяснили, да, в ситуации, по-моему, с Людмилой, да, можно записать разговор.
Хотя бы запись.
Хотя бы
хотя
потом,
это
да.
уже позже при контакте, но, может быть, телефоны есть
то
у каждого.
То есть для суда, в суде это будет все равно это рассматриваться, правильно?
Судья сам решит, можно это приобщать или нет, но
имея
никогда лишнее доказательство, скажем так, прошу прощения за тавтологию, лишним не будет.
Угу. Клиент, как выясняется, не всегда прав, увы. А если прав, то доказать свое право он может, к сожалению, не всегда. Будьте счастливы, берегите себя и ничего не бойтесь. Услышимся ровно через неделю. Всего доброго.